подкаст «Нас двое», в котором мы обсуждаем отношения, знакомства и свидания. Выясняем, как пользоваться дейтинг-приложениями с умом и пытаемся понять, почему в кого-то мы влюбляемся, а в кого-то нет. И это его ведущие Полина и Аня. Всем привет!
Привет! Этот подкаст создан совместно с приложением ВК «Знакомство» при поддержке сервиса ВК «Музыка».
В прошлом эпизоде мы говорили про психологическое насилие, и на самом деле уже даже после эпизода задержали Артура и пытались как-то выяснить, у кого что болит и про что. Но этот эпизод у нас, я думаю, получится потяжелее, с одной стороны. С другой стороны, полегче, потому что здесь как будто все очевидно. Сегодня мы поговорим про физическое насилие. Что это такое? Да, тут есть все-таки некоторая градация. Что делать, если вы вдруг оказались в этой ситуации? И как с этим справиться? Поможет нам разобраться психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Артур, здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Физическое насилие. Почему я сказала вначале, что тема попроще, чем психологическая? Потому что в психологии, в психологическом насилии и абьюзе как будто очень много философии из разряда «А вот это вот насилие или это не насилие? А вот это вот считается или вот это вот не считается?» С физическим насилием как будто все понятно. То есть
тебя... не знаю. Я вот когда готовилась к теме, так, я обнаружила, что физическое насилие вроде как это не только про какое-то прямое такое физическое противостояние. Это еще и про, например, бездействие. Вроде как относят тоже к физическому насилию. Или
ну,
нет,
давайте
Артур?
Разбираться. Артур, начнем, как всегда, с определения. Есть какое-то определение физическому насилию? Это когда тебя действительно ударили? Или там все не так однозначно?
Если мы говорим про физическое насилие, здесь действительно все достаточно прямолинейно. Не стоит уходить в какие-то философские концепции, потому что если мы говорим, например, про юридические вещи, а психологическое насилие, физическое насилие, это все-таки не только в рамках там, психологии отношений, очевидно, это еще и зона юриспруденции, то психологическое насилие там очень размыто и, что называется, фиг докажешь. Ну вот, опять же, да, потому что а на что опираться?
А у нас, по-моему, даже нет юридической ответственности, только доведение до самоубийства, и все. А все остальное, как ты докажешь, что тебя газлайтили?
Действительно, там даже если есть, там, допустим, развернутое законодательство по этому вопросу, а где взять доказательную базу? То есть это, ну, как бы слова, штука недоказуемая, если они не пишутся.
Угу.
Ну вот, там, может быть, переписку еще можно как-то, да, приложить, а там, если это просто диалог. Если же мы говорим про физическое насилие, то, конечно же, оно более наглядное, потому что, ну, буквально там, есть снятые побои, например, или есть лишение пищи, если мы говорим про детей и родителей.
Ого, то есть ну, вот это тоже физическое насилие, да, считается?
Конечно. Лишение, например, пищи, да, пожалуйста. То есть это то, что доказуемо за счет экспертиз.
Если я вот так вот предложу определение, получается, что физическое насилие — это все, что сказывается на нашем теле, не на ощущениях, не на эмоциях, а вот именно все, что происходит с нашим телом, это как бы либо физическое, либо, собственно, сексуальное насилие. Вот.
И... сексуальное, очевидно, часть физическая.
Да-да-да, потому что вот если там как-то вас где-то, допустим, заперли и не выпускают из дома, это, получается, уже тоже можно отнести к физическому насилию.
Ну, в большей степени это там депривация, например, общением, да, не дают общаться, это скорее больше психологическое, потому что на самом теле, например, да, это не скажется. А если вас палкой бьют и не дают выйти на улицу, да, то это уже физическое насилие.
Понятно.
А как зарождается физическое насилие в отношениях романтических, например? Ну вот если взять семью, то как будто более привычно слышать, что мама надавала ремнем по попе, и вот ребенок говорит, все, я ухожу из дома, я не могу, так это насилие и все такое. А вот именно в отношениях, как оно зарождается? Ведь мы же говорим о двух взрослых людях.
Которые понимают, что людях, это, ну, как бы, не надо так делать.
Которые, да, давно уже вроде как должны были что-то здоровое выработать, но тут появляется физическое насилие.
Угу. Почему они должны были выработать что-то здоровое?
Потому что мы живем в розовом мире. Артур смотрит на нас таким, знаете, как же описать этот взгляд? С таким, боже, какие хорошие дети!
Черт!
Я правда не понимаю, как оно берется.
Давай я расскажу тебе историю, вот, и нам Артур ее прокомментирует. Это история моей подружки. Мы были тогда, ну, не знаю, старше подросткового возраста, нам было лет по 16. Она встречалась с мальчиком. Все у них было замечательно, кроме одного, что иногда эта девочка могла мне позвонить и сказать: слушай, а ты можешь меня забрать вот по такому адресу, потому что он меня избил? Это очень умная...
Что он делал?
Она ходила с синяками, она ходила с фингалами. Она ходила, ну, то есть он пробил ее.
Руками бил.
Руками,
да?
Бил, кулаками бил. Девочка худенькая довольно-таки. То есть он мог взять ее за шкирку, просто кинуть в стену бетонного дома.
А вот мне непонятно, как взрослый человек, в какой момент понимает, что другого взрослого человека можно ударить.
Я могу тебе свое, ну, опять же, видение той ситуации. При мне он ее не бил.
Угу.
Вот. Но, по-моему, как это выглядело с моей стороны, тут, возможно, ну, не то, что я фантазирую, но как вот это эмоционально выглядело с моей стороны. Девочка была умная, понимала, что так не надо, это плохо. Но сколько раз мы ее, ну, там, и приезжали, доставали из этих сугробов, потому что, ну, там, он ее, грубо говоря, там, кинул в стену, убежал куда-то. Вот, она позвонила.
Он даже помощь не оказывал ей, да?
Слушай, там разные были ситуации. Или там она убежала, ну, то есть это продолжалось, ну, где-то год, вот. И получается, что мы приезжаем, мы забираем этого человека, везем к себе домой, там, отмываем. Я с тех пор знаю, что бодяга отлично лечит синяки. Mm-hmm. Не то знание, которое я бы хотела приобрести в 16. И мы ей говорим: он же убьет тебя когда-нибудь, он не рассчитывает силу, уходи. И она говорит: да-да-да, да-да-да, и возвращается к нему. И мы такие: зачем? Как бы ты в своем уме? Она говорит: зато знаешь, как мы потом прекрасно миримся. И я поняла, что в какой-то момент, ну, зная еще характер этой девочки, я его не оправдываю, что как будто бы она это, ну, не то чтобы провоцировала в какой-то момент, но там вот как-то все было непонятно, потому что мы с ней сидели и разговаривали: зачем тебе это надо? Ну, там прям было уже серьезно. В какой-то момент все-таки, я уже не помню как, но она от него ушла. Но
она
вот это,
ушла.
Ну, как-то вот это все закончилось. Mm-hmm. По-моему, там вмешались родители, потому что нам было мало лет. Но вот ситуация такая: адекватная, взрослая, умная девчонка с нормальными отношениями в семье почему-то встречается с парнем, который ее прямо-таки бьет. И это даже нельзя сказать: ой, ну что ты там, я тебя нечаянно задел. Нет, там были синяки, там были фингалы, и там была ситуация, что, ну, мы просто были глупые. А в целом там можно было все это снять, отнести в полицию и что-то с этим делать дальше. Почему так происходит? Почему бьет другой человек девочку, которая младше, которая слабее? Ты вообще что у тебя в голове?
И почему она это терпит, главное?
Да.
Я думаю, что эти вопросы надо разделить пополам, на
Давайте.
Две кучки. Первая кучка вопросов – это почему есть разрешение на удар, да, то есть разрешение на насилие. И вторая кучка вопросов – это вопросы про почему девочка вот в этом примере не убегала из отношений. Физическое насилие не делает отношения какого-то другого типа.
Mm.
Например, абьюзивные отношения предполагают наличие физического насилия. Не обязывают, конечно, то есть там может быть только психологическое, но предполагают возможность физического насилия.
Понятно.
То есть в абьюзивных отношениях физическое насилие встречается часто. Но это не делает отношения какими-то другими. Абьюзивные плюс-плюс.
Mm-hmm.
Ну вот там 2-0. Нет, это те же самые отношения. Внутри отношений ничего не поменялось. Те же ссоры, те же примирения, те же нарушенные границы, те же эмоциональная такая раскачка, там,
ну, карусели,
карусели,
да,
и прочая фигня. Вот все то же самое. Просто к этому добавляется еще и физическое насилие, которое делает эмоциональную раскачку интенсивней, сильней.
А как в голове возникает мысль, что вот я вроде как никогда раньше руку не поднимал, но вот сейчас я как подниму, и как это станет нормой в наших отношениях?
Вот. А вот это как раз вопрос, ну, наверное, краеугольный. И обычно все-таки нет вот этого никогда. В том плане, что если человек допускает подобное насилие в отношениях, значит, насилие в принципе является для него вариантом нормы.
Значит, оно уже было в его жизни.
Конечно. То есть чаще всего это люди не из благополучных и счастливых семей. Это люди, которые видели это насилие в детстве.
А всегда ли это означает, что эти люди были или жертвами, или свидетелями такого отношения, когда жертву били? И вот они теперь копируют эту модель, но в роли такого, ну, скажем, основного абьюзера, который вот как раз позволяет себе ударить кого-то?
Ну, например, да, мы можем смоделировать такую картинку. Маленький мальчик лет 5-6 смотрит на то, как его папа бьет его маму, Естественно, он очень пугается за маму. Естественно, он злится на папу, да, то есть он скорее...
Ну, почему-то сам в итоге бьет.
Вот. Но он же испытывает очень сильный страх в этот момент. И в какой-то уже взрослый момент его жизни, когда ему, ну, давайте не до конца взрослый, там, пусть это будет 16, может быть, 14, может быть, 15, какие-нибудь первые отношения, первая влюбленность.
Очень сильные эмоции, гормоны, вся вот эта вот каша в голове.
Да, естественно. И на это накладывается еще и вот этот самый страх. Он видел вот эту деструктивную модель поведения. Он не видел конструктивной. Он видел только деструктивную. И перед ним встает выбор. Или быть жертвой, или быть агрессором.
А жертвой он быть боится, да? И выбирает стать
такой
агрессором.
Кто хочет стать жертвой, чтобы его убили?
И тогда он начинает ассоциировать себя с агрессором.
Вот оно как.
Потому что он не может себе представить отношений без этого.
Угу.
Он видел только такое. И у него выбор, налево или направо.
Классно.
Мне не очень понятно, если он видел модель отношений деструктивную, где есть абьюзер, жертва, например, мама. Он видит, как маме больно, боится за маму. А что он чувствует при этом к папе?
Все что угодно. Это может быть ненависть, это может быть презрение, все что угодно.
И он выбирает стать таким же человеком, вместо того, чтобы вот занять роль того, кому страшно, больно, там, обидно.
Если
и так далее.
Если чувство ненависти и презрения пересилит, то тогда он может занять позицию жертвы, или он может вообще избегать любых отношений, потому что он не знает, как строить отношения, но отношения его, в принципе, пугают.
Угу, потому что либо тебе будут делать очень больно, либо ты будешь делать очень больно, а ты не хочешь этого делать, потому что ты вот как раз-таки чуть более адекватный человек.
И тогда он будет просто избегать этих отношений максимально долго, может быть, вообще всегда, да, угу. То есть... Уже во взрослом возрасте, там, в детстве у него не хватает духу на то, чтобы отношения начать строить. Во взрослом возрасте он считает, что для него единственный подходящий формат — это формат краткосрочных отношений, да, это свидание на одну ночь и разбежались. Угу. Никто никому ничего не должен, никто никому больно не делает.
Никто не пострадал.
Никто не пострадал, да. И запросто может в этом сценарии жить всю жизнь. Потому что отношения — это страшно, отношения — это больно, отношения — это всегда деструктивно.
Вот фраза есть такая расхожая: «бьет, значит, любит». В чем ее смысл? Как она вообще могла появиться? Это что-то...
Да ни в чем, как и остальные глупости человечества.
Но эта глупость укоренилась.
Я могу тебе, ну, с точки зрения просто, знаешь, народной философии, опять же, это объяснить. Это значит, что человек тебе неравнодушен. Он же там, понимаешь, бьет, значит, любит, значит, что он... Вот ты что-то сделала, и он тебе как-то вот попытается...
По крайней мере, ты ему нужен, вопрос в каком качестве.
Ну да, вот типа того. Это вот история, которая тоже у нас была в подкасте про психологическое насилие, что ты человека вывел на эмоции, понимаешь?
Выпрашиваешь какой-то еще отклик,
же...
да?
Ну не то, что прям выпрашиваешь, нет. Что просто вот человек... как-то отреагировал якобы на то, что ты сделал. Но тут еще, знаете, вот непонятно. Ну, у меня насилия в отношениях физического не было никогда. То есть как будто бы здесь у меня очень четкая граница, не просто с красным флагом. Я понимаю, что если меня в отношениях кто-то ударит, я просто перегрызу человеку горло.
Во взрослом возрасте может быть у здорового человека, вот как в примере у Полины, что вроде бы нормальная семья, нормальные установки, и тут вдруг... Твои установки меняются. Просто потому, что пришел в жизнь человек, ну, более какой-то, не знаю, властный или, может быть, какой-то...
В какой-то момент ты по какой-то причине скатываешься в абьюзивные отношения еще и с применением физической силы.
Хотя основа, база вот эта была хорошая заложена, но вдруг эта база куда-то не туда уплывает, и ты скатываешься в отношения с физическим насилием.
Ну, я так понимаю, что девочка была молодая в примере?
Да.
И она была не особо опытная в плане отношений.
Нет, это были вообще первые ее влюбленности абсолютно.
Вот. То есть здесь нет опыта, и понимание нормы еще очень-очень расплывчатое. К тому же первая влюбленность, а значит, еще и сильный-сильный эмоциональный отклик.
То есть в целом в группе риска, скажем так, у нас подростки, которые могут на такое попасться из-за того, что у них в голове вот это вот гормональное фонтанирование.
Ну, в принципе, да. И в заключение еще к этой модели важно, что девочка... ну, в кавычках, приличной, с хорошей семьи, да, вот как было сказано, но учат ли в хороших семьях отстаивать свои границы?
Мы снова возвращаемся к теме личных границ,
слушай,
их устраивания.
На самом деле, да, здесь просто мне чуть понятнее. Я понимаю, что у меня могут быть вопросы, почему на своем примере, потому что про себя-то мы знаем всегда лучше. У меня могут быть вопросы к психологическому какому-то насилию, там у меня какие-то границы такие двигательные. Но вот граница физического вот этого, если меня кто-то ударит, я встану и выйду. Вообще, вот у меня даже нет такого вопроса. И здесь я прям четко вижу, я физически эту границу ощущаю, такая стена кирпичная вокруг меня. Смотрите, что я понимаю под физическим насилием. Одно дело, когда я однажды отвесила подзатыльник своему начальнику. Вот. Это...
Я надеюсь, это тот начальник, о котором...
Да, это тот начальник, о котором ты думаешь. И я просто аккуратненько дала человеку подзатыльник, но, опять же, там было несколько облегченных факторов. А мы ровесники, то есть там... Я его не била, это было, ну, просто, знаете, я бы сказала, что я скорее погладила. Вот. И человек не обиделся. Ну, то есть мы посмеялись, это было в шутку. Это можно считать физическим насилием? Нет. Потому что насилие как такового, ну, то есть деструктивного какого-то поведения с моей стороны или какого-то причинения вреда. Вот, тут вопрос про причинение вреда. Я не причинила вред. То есть человек мог обидеться и сказать, ты что вообще тут делаешь, алло? Мог посмеяться, то есть в моральной стадии, в моральной фазе мы могли это как-то обсудить. Но чтобы я там, не знаю, руку кому-то об колено сломала, это уже физическое насилие, это причинение вреда.
А я вот еще в твоей истории про девочку вот обратила внимание на фразу про провоцирование, что, мол, она как будто бы сама провоцировала эти случаи. Помните тот чудесный скандал пару лет назад про бьет, потому что сама виновата? Там еще обсуждали это в наших соцсетях активно. Там одну представительницу шоу-бизнеса, которая так сказала.
Я не помню, но я могу тебе немножко, прости, что перебиваю, про эту девочку прокомментировать. Я так ненавижу эту формулировку, что бьет, значит, сама виновата, но это было вот мое ощущение тех лет. Давайте остановимся на том, что это мое ощущение, и я не пытаюсь это применить ко всем жертвам.
Просто
агрессии.
Эта фраза не первый раз всплывает в контексте физического насилия. Вот у тебя она всплыла. Такая же фраза тогда обсуждалась, все жертвы домашнего насилия тогда справедливо возмутились. Что значит? А там не просто, что сама виновата, ты заслужила, значит, раз тебя бьют.
Ну, все очень просто, да, формулировка «сама виновата», «ты заслужила», да, это чушь, абсолютная чушь. Может ли человек провоцировать другого на физическое насилие? Конечно, может. Но это вообще никак не снимает ответственность за то, что человек причинит это насилие.
А зачем выпрашивать?
Или не причинит?
Вот, ну, смотри, я позволю себе поправить Артура. Смотрите. Мы никогда не провоцируем другого человека на физическое насилие. Объясню. Ну, то есть нет такой ситуации, чтобы мне так хочется кого-то взбесить, чтобы меня ударили. Ну, нет такого. Мы можем попытаться вывести человека на эмоции. Вот это можем. Потому что есть люди, допустим, которые там даже и не в абьюзивных отношениях. Ну, просто вот тебе нравится, как этот человек бесится. Он такой вообще занятный в этот момент. То есть попробовать вывести другого на эмоции, подсознательно или сознательно, мы можем. Это как бы обычное свойство там, человеческой психики, привычка поведения, что угодно. Но вот ответственность за то, как другой человек реагирует на это, она вот на том человеке, который реагирует.
Ну, да, абсолютно правильно. Но провокация на физическое насилие, она может быть.
Ну, как, какая? Вот что это такое?
Толкнуть, дать пощечину.
Вот, то есть, проявить... первый.
Конечно.
Я поняла,
насилие.
Что вы имели в виду.
Раскачать. Ну, то есть, что такое провокация? Да, это раскачка на эмоции и, ну, какой-то первый шаг, да, там, толкнуть, дать пощечину, еще что-то. То есть, по сути, открыть этот ящик
портал.
Пандоры. Да-да-да. Как будто бы это разрешение, что, а вот теперь в наших отношениях так можно. И, как я уже говорил, это не снимает ответственности с человека, если он на эту провокацию ведется. То есть провокация может быть, снимает она ответственность никогда.
Будет ли считаться насилием, когда там кто-то кого-то, допустим, там толкает? Опять же, толкнуть можно по-разному.
Ущипнуть можно, по-разному.
Можно толкнуть человека головой в стену, и там будет все очень плохо. А можно просто, проходя мимо, ну, скажем так, в шутку кого-то там плечом немножечко двинуть.
Можно бросить что-то в человека.
Да, можно бросить что-то в человека. Одно дело, ты бросаешь в человека...
Подушку, а другое
дело
подушку
будильник. Или там газету. Вот, другое дело, когда ты вышвыряете стульями. Тут, видимо, надо понимать еще раз, что физическое насилие — это то, что приносит вам вред, осознанно приносит вам вред. Тут уже, как бы, не знаю, провокация, будет ли считаться провокацией, если ты, проходя мимо в шутку кого-то, значит, подвинул плечом или там как-то задел, все у нас с разным чувством юмора и так далее, а тебе в ответ дали пощечину, ну нет, это странно, скажи словами, слушай, мне неприятно, не делай так больше.
А разве слова помогут такому человеку, если сказать, а мне неприятно?
Если в шутку тебя, ну смотри, вот ситуация, да, там, я прихожу на работу, говорю, Аня, а где сценарии? Ты такая, блин, я их не сделала. И я, допустим, подхожу, беру тебя за плечо и просто вот так вот трясу. Говорю, ну, Аня. И ты такая, блин, Полин, ну, типа, мне неприятно, давай ты не будешь, пожалуйста, так делать. Я говорю, окей, все, я отошла.
Ну, а если более грубая сила была применена? Ну, скажем, ты не просто там как-то легонько потрясешь, ну, а что-то такое более серьезное проявишь. Мои слова, что мне неприятно...
Тогда это уже самозащита получается, правда?
Ну да, потому что...
Слова-то в таком случае, они бесполезны, наверное, потому что человек уже перешел без моего разрешения на грубую силу, и я буду рассказывать, что мне неприятно.
Понимаешь, смотри, вопрос
провокации.
Я могу
только оттолкнуть в ответ.
Вот, оттолкнуть. Когда грубое применение физической силы, это получается, что ты пытаешься остановить человека, это самооборона. А когда ты, а я, проходя мимо, там как-то тебя шутливо задела локтем, и ты поворачиваешься, начинаешь со мной драку, то это уже, видишь, поведение на провокацию. Чувствуешь разницу?
Ну, да.
Да, значит, не уверен. Ну, давай еще раз. Провокация, она как будто бы, опять же, не подразумевает причинение физического вреда. То есть ты кого-то легонечко толкнул, ты кого-то как-то задел, ущипнул.
Ну, а как ты оцениваешь, вот физический вред он причинен или нет? Как ты можешь предугадать? Вот даже если ты легонько потряс, ты же не знаешь установок этого человека. Может, для него даже это неприемлемо. И это,
ну,
физическое,
тут, ладно,
какой-то физический наезд, насилие, и все, звоним в полицию.
Ну, всегда могут быть недопонимания. Ну, смотрите, да, недопонимание — это еще не приглашение к физическому насилию.
Расправи.
Ну, вот. По сути, мы говорим про то, что называется фрейм, да, рамка.
Угу.
Есть некоторый игровой фрейм. Я тебя толкаю... Например, да, или там я кидаю в тебя подушкой.
Угу.
Но очевиден подтекст. Я приглашаю тебя к игре.
Ну да, какому-то.
Это игровой фрейм. Я приглашаю тебя к игре. Это не всерьез, это не по-настоящему, это в шутку.
Угу.
Человек может этот фрейм
считать,
угу, а может не считать. Для него этот фрейм может быть подходящим, потому что, ну, ему нравится, ему подходит так, да? А может быть неподходящим. Он такое никогда не видел, не слышал, для него это что-то чуждое. Поэтому если он этот фрейм не считал, он всерьез обидится. Например, если он считал, но для него этот фрейм не подходит, он скажет, слушай, я понимаю, что это шутка, но мне такие шутки не нравятся, да, пожалуйста, без
этого.
Не
делай так больше, опять же.
Если он этот фрейм считал, и ему этот фрейм подходит, будет ответ. Ну, в рамках этого фрейма, да, это будет ответная подушка.
Обсуждаем игровой какой-то формат, когда ты так легонько человеку.
Смотри, тоже пример у меня был на работе. Ко мне подошел мальчик-коллега, мы с ним не близкие друзья, мы, дай бог, там здороваемся иногда. И я что-то ему такая, не мог бы ты, пожалуйста, быть потише. Вот, он подошел, положил руки мне на плечо и потряс чуть-чуть. И он такой, да ладно, что-то там вот это вот. Я повернулась, я поняла, что я резкой на реакции, я могу сейчас втащить. Я не дерусь с людьми, я, правда, никого в жизни никогда не била. У меня иногда случается импульсивная реакция, что я сначала там, я поняла, что я могу его толкнуть. Я могу сейчас вот это кресло офисное в него кинуть. Я ему сказала, руки убери и отойди, иначе я тебе их сломаю.
Ну, какая-то...
И человек такой, а чё ты, чё ты? Я говорю, мне неприятно, все. Ну, то есть, была ли я грубой? Да, наверное.
Uh-huh.
А было ли это слишком? Ну, может быть. Причинила ли я какое-то физическое насилие? Нет.
Ну, может быть, ты психологическое насилие причинила.
Я
и
надеюсь.
И теперь он страдает.
Потому что...
Она меня...
Ну, смотри, мне было неприятно, и тут как бы границы у меня вот такие, не подходи, не трогай, уходи. Но при этом у меня вот этот вот все-таки есть какой-то там запас микросекунды времени не ударить в ответ, потому что это уже нарушение чужих границ. Там грубо, как угодно сказать, не надо так делать. Вот, понимаешь? Mm-hmm. Вот тут как бы разница.
А давайте рассмотрим случаи, такие довольно серьезные, когда речь идет не об игровом формате, а когда действительно процветает насилие, предположим, к женщине. Вот, значит, ее бьют, она страдает, и она начинает понимать, что так больше продолжаться не может. Но я так понимаю, что поскольку это абьюзивные отношения, то абьюзер так просто не отпустит свою жертву. И чтобы выйти с жертвы из таких отношений, нужно как-то тщательно продумать, как это сделать. С чего лучше начать, когда понимаешь, что не только психика в опасности, ну, ведь это нездоровые отношения, а сама жизнь в опасности. Нельзя же импульсивные решения принимать, потому что речь идет о жизни.
Надо мне кажется, очень осторожно... что здесь надо, наоборот, импульсивные решения принимать, хватать кошку, собаку, паспорт и выпрыгивать в окошко.
А я читала, что наоборот, нужно заранее спланировать, очень осторожно, тихо, не выдавая себя, продумывая каждую мелочь, вроде того, где он, ну, там, скажем, если он абьюзер, или там она, если женщина-абьюзер, где партнер находится в этот момент, предположить, какое расписание у него на день будет, чтобы вы нигде не пересеклись, собрать себе там какое-то понятие, даже есть аварийная сумка. Аварийную сумку собрать и придумать, где ты будешь, как ты будешь. Ну, в общем, это такой сложный процесс подготовительный, как я понимаю.
Артур, что делать?
Ну, если бы, возможно, была, не знаю, там, пересадка мозга, что-то подобное, да, то, наверное, совет был бы хорош. Просто если мы говорим про абьюзивные отношения, то там, может быть, человек и соберет какую-нибудь аварийную сумку, но он не воспользуется, скорее всего, ей, и он не сможет разорвать отношения в середине цикла или во время хороших отношений.
Я просто тут чуть-чуть поясню Ане, которая, к счастью, знает об этом с теоретической точки зрения. Когда человек тебя ударил, он после этого самый милейший, самый лучший, нежный и приятный человек в мире. Он будет ползать за тобой на коленках и говорить: «Прости меня, пожалуйста, никого в жизни такого. Я тебя так люблю, я тебя ударил, потому что я не знаю уже, как».
А, и на этом моменте сложно уйти.
Ну, видимо, да.
Крайне сложно.
И на каком тогда уходить?
Правильный вопрос. То есть удобных моментов, если мы говорим про абьюзивные отношения, нет. Потому что если мы берем цикл разрядки, там, плата, когда отношения более-менее ровные, или цикл напряжения, да, роста напряжения, увеличения количества придирок, там, каких-то запретов и прочего, ну, вот, то во всех этих частях цикла напряжение недостаточно, чтобы взять и убежать. Мы же не можем игнорировать силы, в кавычках, притяжения, да, то есть то, что человека притягивает. И сейчас эти силы притяжения максимальны. Да никуда он из этих отношений вот в этот период времени не денется, если только на него не подействует что-то внешнее. Ну, то есть условно, да, вот как в примере с Полиной, да, там семья могла вмешаться. По поводу этой девушки. То есть внешние силы действуют, да, отношения разрываются. Внешние силы не действуют, они продолжают по этому циклу ходить. Поэтому как бы единственное слабое место внутри абьюзивных отношений — это как раз ссора, да, это разрядка напряженности. И там, да, вот это импульсивное действие из разряда паспорт и кошку под мышку и бежать, вот оно, ну...
Чуть как будто вероятнее, что сработает.
Да.
Не чуть, успел подумать.
Да, вот чуть больше вероятность. Опять же, даже после того, как это произошло, будет высокая доля вероятности, я бы дал процентов там 70, что будет возврат обратно.
Да, откаты, потому что ты убежал, и такой, ну не такой же плохой, издалека все кажутся лучше. Но тут, знаете, давайте такие прям красные-красные флаги. Если человек уже позволил себе поднять на вас руку, а какова вероятность, что это повторится? Или это действительно, ну, допустим, вот вы начали отношения, там вы встречаетесь, вы там как-то поссорились, в пылу ссоры, кто-то кому-то дал пощечину. Ну, если эта девушка...
Давайте,
и
ладно, я задам это. Стоит ли расставаться?
Ну, да, стоит ли расставаться, бежать и понимать, что, ну, вообще-то так себе заявочка.
Ну, что это конец отношениям, как только там появилось рукоприкладство хоть в каком-то виде?
Невозможно ответить абсолютно, потому что вне контекста ситуации. Угу. То есть, если мы говорим в общем виде, да, конечно, бегите. Это недобрый знак. Но мы не можем не учитывать контекст. То есть, бывает ли разовое какое-то такое применение насилия, да, там, бессознательное, в порыве эмоций, и потом человек этого больше не применяет. Вообще-то бывает.
Угу.
Вот. То есть, действительно, это может быть не типичная ссора, а действительно какая-то ссора там...
Ссора века.
Да, экстремальная. И то, что называется, да, возникло... состояние такое аффекта, да, эффективно заряженное. То есть, когда эмоции слишком интенсивные, и эмоции вырубают контроль за поведением. Ну вот. И тогда, да, случается, например, какая-то пощечина. Но даже в таком состоянии это будет вряд ли, скорее всего, никогда побои. Это будет, скорее, разовый удар.
Но не более того. То есть, условно, там тебя стукнули по плечу, больно, да, но ты, ну, несерьезно пострадал, там тебя толкнули как-то и испугались после этого сами.
То есть
больно,
именно.
Страшно, но это разовые действия.
То есть человек, скорее всего, эмоционально от этого отойдет, его это оттолкнет, он, скорее всего, сам испугается того, что сделал, и, вероятнее всего, он туда уже больше не пойдет. Ну вот, а если это там не один удар, а избиение, ну, очевидно, что это бежать-бежать.
А физическое насилие бывает в чистом виде, интересно? Ну вот чтобы без психологического, или они всегда идут в паре?
Это как одно следствие другого. Мне сложно себе представить, что приходит человек и... Ну это какой-то
очень... сегодня я буду тебя бить.
Да, да вот. Такой, а сегодня здравствуй.
Ну вот, например, так он выражает эмоции. Ну вот привык. Ну ничего плохого он не имеет в виду. Психологически никак не давит, ничего такого.
Очень приятный человек.
Да, хороший.
Нет, мне кажется, что здоровому человеку не придет в голову, опять же, это же границы, вот физическое тело твое, тебе не придет в голову просто бить другого человека. Ну, это неадекватно, это ненормально, ненормально. Тут как бы у меня вообще нет идеи, чтобы это оправдать, вот.
Ну, то есть физическое насилие, оно действительно будет связано с психологическим насилием.
Слушайте, а что делать, если... Ты видишь, что вот такое физическое насилие происходит с твоей какой-то подругой или другом. Вот. И как из этого... Можно ли на
точнее,
это как-то
в какой
повлиять?
Момент стоит влиять?
Нет, тут даже дело не в моменте. Можешь ли ты повлиять? Потому что если ты видишь, там, что твой неожиданно какой-то знакомый, у него жена ходит с синяками, и ты понимаешь, что это она не упала с табуретки вообще ни разу. Или если ты видишь, что подружка твоя, которая вот, ну, вы слышали мою историю, можешь ли ты как-то на это повлиять? Потому что я в свои 16 не смогла, и судя по тому, как я тут ору половину эпизода, видимо, меня это до сих пор не отпустило. Просто тогда еще была такая ситуация, что, ну, у нас была компания огромная, там были мальчики, и мы как-то вот сидим, и эта девочка на лавочке сидит, сопли наматывает на кулак. И наши знакомые мальчишки, они говорят, слушай, ну хочешь, мы пойдем его там побьем? Она такая, ну не знаю. Ну они чуть постарше были. Они говорят, понимаешь, вот мы сейчас его пойдем побьем, нам как бы несложно. Но ты же к нему потом вернешься. Нам просто непонятно, а зачем? Как повлиять на такого человека? Что делать? Идти в ответ бить?
Очевидно, у тех дворовых парней хорошее прогнозирование. Да.
Факт. В бюро прогнозов нужно работать.
Вот. Они явно понимают, что будет дальше. И что подобные действия, да, но они немножко бесперспективны.
Угу. То есть все-таки ответ, что нет, не могут люди со стороны повлиять никак.
Ну почему же? Могут...
Ну если только насильно не забрать и не закрыть где-нибудь
ну,
в комнате.
Ну вот примерно так и могут. Ну то есть, окей, ладно, давайте мы от малого к большему пойдем. Ну, во-первых, можно указывать человеку, ставшему жертвой насилия, да, на то, что это ненормально.
Угу.
Ну, то есть хотя бы добиться признания того, что это ненормально.
Признание проблемы.
Да. Можно выражать собственное беспокойство. Там, я за тебя боюсь, я за тебя переживаю. Там, думаешь ли ты с этим что-то делать? Ну и так далее. Там как-то подталкивая к действию, к раздумыванию хотя бы над вариантами действия.
Но я правильно понимаю, что говорить, вот формулировать сами фразы нужно через то, что я за тебя волнуюсь, ты мне дорог, что-то с тобой происходит, а не то, что ой, какой он плохой, какой он дурак, как он
и
плохо
ты вообще
себя
тоже
ведет,
сумасшедший, если это
потому что,
терпишь.
Скорее всего, это вызовет агрессивную реакцию со стороны жертвы, когда начнешь как-то вот осуждать, критиковать партнера, к которому
она
привязана
даже,
жертва.
Жертва может даже за него начать вступаться.
Да, вот как это называется, стокгольмский синдром?
Да-да-да.
Поэтому, наверное, агрессора вообще в разговоре трогать не нужно. Нужно говорить только о чувствах жертвы, правильно я понимаю?
Лучше всего, да.
Хорошо, вот мы поговорили, мы там, значит, что-то сказали, и вот тут получается только...
Сидеть и ждать.
Стратегии «вода камень точит», спасать, когда тебе человек звонит и вот говорит, слушай, я беспокоюсь, может быть, ты все-таки от него уйдешь? Ничего больше не сделать?
Ну, вода камень точит, если у жертвы уже сформировалось представление о том, что это ненормально, о том, что с этим нужно что-то делать, ей, этой жертве, дали какие-то варианты поведения, накидали. То есть, что можно делать, да, и когда, в каких обстоятельствах. К сожалению, тогда, когда случился очередной вот этот эпизод избиения, да, возможно, он станет такой ключевой точкой, когда все-таки жертва поменяется. То есть вот она, например, обратится к той же самой подруге, да, поскольку уже некоторый фундамент заложен, уже подготовлено, ну, некоторое там видение картины, что это ненормально, некоторые договоренности о том, что делать в этом случае, то есть шанс, что жертва действительно обратится за помощью к подруге, например, к той же самой, да, скажет, что все, ты права, там, давай делай так, как ты говоришь. И действительно, в итоге жертва согласится принять помощь и через помощь выйдет из этих отношений. Не сама, через помощь.
Очень такая распространенная история, что человек тебя избил. Ну, я просто видела недавно какую-то картинку, очень-очень грустную, какого-то там художника, это комикс в двух частях. Значит, первая часть деда забирают полиция, значит, побитая бабушка. На это все смотрит маленький ребенок. И следующий кадр, бабушка варит суп и такая говорит, ну, пойдем там деду суп отнесем и заявление заберем, а то он же нас любит на самом деле. Вот что делать и как, если человек говорит, ну, я хочу к нему вернуться, я там вот это, я там что-то. Вот, допустим, человек уже вышел из этих отношений, но мозгами еще в них. Запирать просто дома, отвозить в кризисный центр, запирать там? Как вообще работают с такими людьми?
Ну, до 18, в принципе, родители еще как-то могут повлиять, да, хоть и с трудом. А после 18, конечно, никак. Угу. Ну, опять же, да, потому что официально такой человек психически, ну, здоров.
Дееспособен.
Да, он дееспособен, нигде его не запрешь, и, соответственно, волю его не ограничишь. То есть он имеет полное право идти и туда же.
Угу.
И повторять цикл. Поэтому действительно никакого хорошего выхода здесь нет. Ну, можно попробовать поуговаривать, можно попробовать направить к психологу.
Угу.
Но, в общем-то, это, ну, скорее, такие базовые советы.
Угу.
Потому что хорошего выхода здесь нет, к сожалению.
Имеет ли смысл разговаривать с абьюзером, как-то пытаться его переубедить?
И на каком языке стоит говорить с абьюзером? Потому что
мне
это
кажется,
просто слова.
Артур
или
нам скажет нет.
На языке кулаков стоит говорить. Понятным ему.
Ну, а смысл?
Угу.
А чтобы сделать его жертвой.
Нет, смотри, тут я бы спросила вот так вот. Мы не сможем, видимо, достучаться до человека, который в этой ситуации уже исполняет роль абьюзера и бьет другого человека. То есть мне, понимаете...
Но мы договорились, что абьюзивные отношения, они между двумя людьми.
Угу.
И эти абьюзивные отношения, скажем, подруга, угу, она в роли жертвы, а он в роли абьюзера.
Угу.
Но если... Предположим, ты пойдешь к нему разговаривать, это уже ваши личные отношения двух людей. И тогда ты можешь сделать из него жертву, а сама стать абьюзером. И он окажется в роли твоей подруги. И, может быть, это о чем ты ему расскажет.
А помните, в предыдущем подкасте я говорил о том, что вот, допустим, семья, мама, папа, ребенок.
Да-да-да.
Папа абьюзит маму, мама абьюзит ребенка.
Угу.
То есть... Нет ничего такого особо сложного в том, чтобы находиться в двух ролях. Потому что в одних отношениях роль жертвы, в других отношениях роль абьюзера.
Угу.
И прекрасно все функционирует.
Класс. И получается, даже вот этот самый абьюзер будет тебе плакать и говорит, да я все понимаю, ничего не могу с собой поделать, что ты на меня наезжаешь. Ну да, класс. Раз уж у нас подкаст про отношения, немножечко вернусь вот к чему. Красные флаги. Когда ты с человеком вот только-только встречаешься на свидании, что нас может навести на мысль, что у него какие-то такие проблемы будут.
Что однажды тебе прилетит в глаз,
например,
кулак.
На что обратить внимание?
Я бы, например, предложила рассмотреть такую ситуацию, когда он слишком эмоционально реагирует на какие-то события, ну, вот, окружающие его.
А я,
например,
не согласна.
Резко как стукнет, не знаю, кулаком о стол, меня бы это лично напрягло.
А я очень эмоциональный человек, я могу не
только кулаком. Ты часто стучишь?
Ну, бывает. Это мой способ.
Ну, или резко, там, я не знаю, выбрасываешь вилку в сторону,
да,
что вот.
Да, это часто, да.
Господи.
Я просто так себя веду.
И ты еще спрашиваешь про красные флаги.
Ну, смотри, я так себя веду наедине с людьми, которые меня хорошо знают. То есть были ситуации, когда там мне звонил, ну, я была помладше, мне звонил неприятный человек, у меня был телефон-раскладушка, я просто складывала этот телефон и кидала в стену.
Просто в моей голове это все говорит о том, что человек не умеет себя контролировать, а значит, его неумение, оно может и на мне тоже, на меня вылиться.
Объясню. Я очень четко контролирую, что я делаю с другими людьми. Вот. Ну, не то, что прям контролирую. Смысл в чем? Я не могу причинить вред другому человеку. Для меня это неприемлемо. Физический вред вообще нет. Я понимаю, что я сейчас буду ругаться по телефону или там еще что-то делать. Я лучше закрою телефон, швырну в стену, я таким образом выплесну свою вот эту вот энергию, ярость, что, мол, да как ты бесишь меня, но я никого не ударю никогда.
Ну, не знаю, ты меня не убедила.
Я могу пнуть стул.
Это если ты мне расскажешь, вот психологический сеанс, что я на самом деле вот такой-то человек. Я вот этого никогда не сделаю, а вот это сделаю. Я
такая попытаюсь
тебя понять, и подумаю, ну да, наверное, такие люди тоже бывают. Но если я тебя не знаю, от слова совсем, вот если я увижу летящий куда-то телефон, там, в стенку, я это считаю как красный флаг для себя.
Как угрозу тебе. Да. Артур, помогите.
Если же мы говорим про физическое насилие, то действительно таких красных флагов на первом свидании, наверное, не будет.
А на пятом?
Может быть. Ну, то есть, по большому-то счету, предрасположенность к физическому насилию — это некоторая характеристика вне темперамента.
Mm. То есть и тихий, спокойный, интеллигентный меланхолик тоже может, если что-то...
Прекрасно поднимает руку, так же, как и там бегающий кругами холерик.
Угу.
Вот абсолютно с тем же самым. Потому что, опять же, физическое насилие, ну, скорее мы можем говорить про культуру физического насилия, да, но она, во-первых, эта культура... Ну, как бы, скорее, среда, в которую может попасть человек, да, например, культура насилия в семье.
Но, опять же, мы вроде как на первом, даже на третьем свидании обычно не рассказываем, кого там в детстве били.
Нет, не рассказываем. Вот. И мы про это явно не узнаем. Ну вот, сейчас Анна добавила новый пунктик в анкету.
Хорошо, вы знаете Анну.
Нет, я просто подумала, что почему бы не задать какой-нибудь вопрос наводящий, ну, не про насилие в семье, вот родительской семье, но хотя бы просто уточняющий вопрос, какие были отношения у мамы с папой, какие воспоминания у тебя, ну, как-то очень аккуратно так вот обходя, попытаться выяснить, там, здоровые ли были отношения или с оговорками какими-то.
Слушай, а ты можешь себе представить вот взрослого человека, который, ну, такого уже умеющего в коммуникацию, который пришел к тебе на свидание, ты говоришь, какие у тебя были отношения?
Не, а я так в лоб не задаю вопросы.
И он такой, да нормальные.
Я бы предложила поделиться, может быть, какими-то историями из детства, в которых участвовали родители, чтобы понять, как они себя вели и по отношению друг к другу, и по отношению к ребенку.
Там в, Полина, в вашем примере, да, бабушка забирает заявление с полиции, да, чтобы вернуть обратно дедушку. Ну вот у мальчика запросто будут воспоминания о том, что замечательный дедушка ходил с мальчиком на рыбалку.
Угу.
Вот он про это и расскажет.
Ну, понимаешь, это нужно обладать должной степенью бесшабашности или тупости, или еще чего-то, чтобы рассказать. Ну, вот мы с бабушкой ходили деда из полиции забирать. Ну, то есть тут как бы...
На первом свидании, да, прекрасная информация.
Даже на пятом, даже на десятом, то есть серьезно. Вот у меня в семье не было насилия, и как бы мне в голову не придет, как вообще об этом можно спросить. Вот в чем дело. Но при этом какие-то вот красные флаги, видимо, что там человек резко, ну, там, руками машет или как-то грубит официанту. Или что-то там такое делает, я так понимаю, что здесь не сработает.
Нет, не сработает.
Вот в чем,
ну,
видишь,
ну, машет опасность руками, ну, грубит официанту.
Может, настроение
значит, что
плохое,
он, ну, да.
Или
это...
хам.
Да.
Но не обязательно хам будет тебя бить.
Конечно. Он может быть там хам, он может быть в отношениях абьюзер.
Угу.
Он может придерживаться, скорее, вот этого психологического насилия, но руку никогда не поднимет.
Да.
Там лучше ли это или хуже, да, вопрос... Я бы хотел в другую сторону, да, немножко сходить. Окей, у человека была культура насилия в детстве, но это же не значит, что он на 100% будет ее транслировать.
Угу.
Ну, тоже... скорее, нет, конечно, на 100% не значит, но он эту культуру видел, впитал, и тут уже вопрос его осознанности и взрослости, как он ее переварил-то в своей голове, эту культуру.
Вот, соответственно, он может...
Но то, что она была, и то, что она в него просочилась, в этом нет сомнения.
Ну, он... Может ее транслировать, да, может не транслировать.
Он
очень
не обречен.
Много... Он не обречен, да. Вот это важно понимать. Потому что если мы берем там социальную всякую разную статистику, то если мы видим насилие в там, материнской, да, нуклеарной семье, то количество насилия в семьях последующих, да, которые человек создает уже самостоятельно, своя семья, оно, да, повыше будет. Но это не стопроцентное соответствие.
То есть получается, что если у человека не было опыта какого-то пережитого насилия в детстве, да, ну, например, там у него в семье никто не бил, мы тоже не застрахованы от того, что он где-то там травмировался в школе, например, или в институте, конечно, или еще где-то, и он все равно будет поднимать руку на жену, хотя у него в семье было так не принято.
Да,
ну,
да.
Ну тогда это вообще какое-то дело случая получается. Никогда не предугадаешь.
К сожалению, действительно предугадать возможность вот этого физического насилия практически невозможно, потому что для того, чтобы оно проявилось, необходимо, ну, скорее, некоторое стечение обстоятельств. Или это формирование абьюзивных отношений, в рамках которых будет развиваться физическое насилие. Или это физическое насилие как, например, ну, скорее, не эмоциональное, да, а наоборот, такое холодная жестокость.
Угу.
Такое тоже может
расчетливая.
Быть. Расчетливая, холодная жестокость. Это может быть из склада, скорее, личности, например, какие-то личностные патологии, там, те же психопатии, очень часто приводят к холодному, жестокому насилию. Опять же, да, но человек не покажет это сразу, поэтому и просчитать, что вот этот человек будет опасен, а вот этот не будет. Ну, невозможно.
Я предлагаю вот на этом и зафиналить, и просто тезисно самые непреложные истины, что вы никогда не поймете на первом или там даже каком-то десятом свидании, будет ли человек применять к вам физическое насилие или нет, к сожалению. Но вы всегда можете остановить, если это с вами произошло. Есть много кризисных центров, мы оставим контакты в описании, и пожалуйста, не думайте, что если это с вами случилось, то вы это заслужили. Никто не заслужил быть избитым. И если это произошло, то брать кошку, паспорт, зубы и цветочек любимый и бежать с огромной скоростью. Ну, это мое личное мнение. Думаю, тут со мной все согласятся. Не ждать, что кто-то изменится. Пожалуйста. Это был подкаст «Нас двое», и сегодня мы обсуждали очень непростую тему. Помогал разобраться нам психолог и кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Артур, спасибо вам большое.
Спасибо, что пригласили, и для слушателей, да, держитесь.
Универсальный совет теперь на все эпизоды.
Да-да-да, следите за собой, да, будьте внимательны. Будьте решительны, если что-то подобное произошло.
А этот подкаст создан совместно с приложением ВК-знакомства при поддержке сервиса ВК-музыка.
Это были Аня и Полина. Всем пока.
Пока.